перед интервью нашим с вами уже появилось ваше высказывание в прессе о том, что вы связываете смерть, убийство оппозиционного политика Бориса Немцова с его позицией относительно украинского кризиса. Довольно далеко идущее сравнение, или вас неправильно поняли?
Это может быть, интерпретация может быть слишком широкая.
Ну почему вы так думаете, что его позиция могла повлиять на это?
Никто не знает, что произошло, и, может быть, никто не будет знать, что произошло с убийством Немцова. Но вот что я сказал, это что это не только вопрос геополитики для Путина, это тоже вопрос внутренней политики. И уничтожение либеральной оппозиции, ограничения на СМИ, это одна сторона монеты с тем, что происходит на Украине.
То есть вам кажется, что, в принципе, ну мы, конечно, не знаем итогов расследования, но сам факт этого преступления, он ложится в канву общей политики,
знаю,
которая проводит Москва.
Я не знаю причины или мотивации тех, которые его убил. Это просто атмосфера в России и то, что происходит в Украине, две части одной
монеты.
Событий.
Да. Понимаю. Действительно, вы провели, по крайней мере, 4 года в качестве посла в России. То есть тогда это была другая страна, когда вы там находились, чем как она видится нам сейчас?
Не совсем. И, конечно, я считаю себя русофил и люблю русскую культуру, и у меня много друзей еще в России.
Но я уточню для слушателей, что вы уже при Путине работали послом.
Да, в самом начале. Год после того, как он стал президентом, я стал послом. И, конечно, тогда была настоящая политика и настоящая оппозиция в Госдуме и свободные СМИ и честные дебаты между либералами, консерваторами, коммунистами. Но изменения, которые мы видим сегодня, уже начались во время первой администрации Путина, когда я был послом. Были ограничения на НТВ и другие телеканалы, арест Ходорковского, вообще нажим на некоммерческие организации и гражданское общество вообще. Тенденции уже были ясны.
Сейчас эти тенденции, они проявились, прям зацвели пышным цветом, как говорится. И Россия, как нынешняя страна, насколько это страна, с которой можно вести переговоры, и какова стратегия НАТО? С чего она должна строиться? Только с позиции силы, каких-то угроз, или с ней еще можно договариваться?
У нас нет новой стратегии для России. Наши цели еще являются стратегическим каким-то партнерством с Россией. Но в современных условиях это просто нереалистически. Нужно было снять все практическое сотрудничество после агрессии против Украины. Это вопрос в принципе. Мы хотели бы строить отношения с Россией на принципах, которые в многих международных соглашениях, как основополагающий акт и окончательный акт Хельсинки, такие принципы, как уважение для суверенитета и независимости каждого государства и принципы не изменить границы силам. Если Россия готова вернуться к этим принципам, можно обсуждать практическое сотрудничество, но, к сожалению, не очень оптимистичен, что это будет в ближайшее время.
Президент Обама в свое время назвал Россию угрозой номер 2 после Эболы. А Эболе сейчас мы мало слышим. Можно ли сказать, что Россия уже угроза номер 1 для мирового
сообщества? Мы не считаем Россию угрозой. Конечно, поведение России это угрожает международную систему безопасности, но это Россия, которая считается НАТО как угроза, как противник номер один. И мы должны действовать реалистично из-за этого. Но, как я сказал, это вопрос, как будет Россия поведиться в Украине и в других местах в бывшем советском пространстве. Вот вопрос. Кажется, что Россия ищет сферу влияния. И это старомодная концепция для отношений между государствами.
Сейчас я вам задам не очень такой приятный вопрос. Збигнев Бзежинский, известный человек в истеблишменте, вот у него недавно было высказывание, что он, процитирую даже, расскажу вам о своем самом большом кошмаре. Однажды Путин захватит Ригу и Таллин, потому что они не смогут сами себя защищать, а мы на Западе будем говорить, что это скандал, и будем выражать возмущение, но не будем делать больше ничего. А очень быстро появятся голоса, которые будут говорить о риске ядерной войны. Конец цитаты. Таким образом, найдется рациональное оправдание, как Запад не будет помогать тем же странам Восточной Европы. Вот эти опасения с точки зрения НАТО, как вам кажется, они обоснованы?
Я думаю, что это не обоснованно, потому что все союзники понимают, что пункт 5 в Вашингтонском договоре – это сердце НАТО, и это самое важное обязательство каждого союзника. И что мы решили на саммите в Уэльсе – это чтобы повышать готовность и способность отвечать и на обычные, и на гибридные угрозы, чтобы демонстрировать, что пункт 5 это реальность, а не теория. И я думаю, что мы уже по пути.
Конечно, но если встанет вдруг угроза ядерного конфликта, может быть, тогда можно будет пожертвовать балтийскими странами? Но если мы будем это на чаше весов это взвешивать, ядерный конфликт или Балтия?
Ну, такой сценарий уже очень невероятный. Но все-таки надо быть готовы. И надо помнить, что у нас очень эффективное сдерживание. У нас очень мощные обычные силы, у нас ядерные силы и у США, и у Великобритании, и у Франции. У нас теперь постоянное присутствие по ротации на Земле Прибалтики, Польши и других стран. И я думаю, что любой противник понимает, что это очень опасно даже провоцировать конфликт с НАТО. И с выполнением задач Уэльсского саммита, я думаю, что мы будем даже сильнее и способность реагировать в один день, два дня будет очень ясно, и у нас будет надежная стратегия против такой сценария, как Бзежинский
описал. Кошмарный сценарий, конечно. Да. То, что, кстати, Латвия наконец-таки вроде обещает 2% на военные нужды тратить, это хороший знак или все-таки это поздно мы делаем?
Ну, лучше поздно, чем никогда. Это положительный знак, и конечно, это будет трудно, это делать быстро, и будет очень сложные внутренние решения, как распространять ограниченные ресурсы, но все-таки это хороший пример для других союзников, и мы надеемся, что когда у нас будет следующий саммит в Варшаве в следующем году, будет положительная тенденция у каждого из 28 союзников.
Что ж, благодарю вас.